Часть первая. Глава первая. Блэкторн проснулся неожиданно. Какое-то мгновение он думал, что видит сон. Он на берегу, и комната такая невероятная, маленькая, очень чистая и устлана мягкими матами. Он лежит на толстом стеганом тюфяке, другой брошен на него. Потолок сделан из полированного кедра, а стены представляют собой решетки из кедровых реек, покрытые непрозрачной бумагой, которая приятно приглушает свет. Сбоку от него маленький поднос ярко-красного цвета с небольшими мисочками. В одной были холодные вареные овощи, и он проглотил их, едва заметив пикантный вкус. В другой — рыбный суп, который он выпил. Густую кашу из пшеницы или ячменя съел, помогая себе пальцами. Вода в странной форме бутылки из тыквы была теплой и необычной на вкус, горьковатая, но приятная. Тут он заметил распятие в нише. «Этот дом испанский или португальский?» — подумал он в ужасе. «Это Япония или Катай?» Стенная панель отодвинулась в сторону. Среднего возраста полная круглолицая женщина стояла за ней на коленях, кланяясь и улыбаясь. Кожа золотистого цвета, глаза черные и узкие, а длинные черные волосы аккуратно уложены. На ней было серое шелковое платье, белые носки, широкий красный пояс обхватывал талию. «Гасюдзин сама, гакибун вай кагадеска!» — сказала она и умолкла, ожидая ответа. Но Блэкторн лишь смотрел на нее непонимающе, и она повторила сказанное. — Это японские острова? — спросил он. — Япония? Или Катай? Теперь она уставилась на него в недоумении и произнесла что-то еще. Блэкторн вдруг осознал, что он голый. Одежды его нигде не было видно. Жестами он объяснил, что хочет одеться. Потом показал на чашке для еды, и женщина поняла, что он все еще голоден. Она улыбнулась, поклонилась и задвинула дверь. Он лежал на спине, изнуренный, несчастный, терзаемый болью. Сделав усилие над собой, он попытался собраться с мыслями. «Я помню, как отдавал якорь», — подумал он, — «с Винком». Думаю, это был Винк. Мы оказались в бухте. Корабль уткнулся носом в отмели и остановился. Мы могли слышать шум волн, разбивающихся о берег, но были в безопасности все. На берегу горели огни. Потом я оказался в каюте в темноте. Я ничего не помню. После там, в темноте, появились огни и зазвучали незнакомые голоса. Я говорил по-английски, затем по-португальски. Один из местных жителей немного понимал по-португальски. Или он был португалец? Нет, думаю, туземец. Я спрашивал его, где мы находимся. Не помню. Потом мы опять очутились на рифе. Пришла еще одна большая волна, меня вынесла в море. Я тонул и замерзал. Нет, море было теплым, как шелковая постель в морскую сажень толщиной. Они, видимо, вынесли меня на берег и положили здесь. «Наверное, это на постели я чувствовал себя так мягко и тепло», — сказал он вслух. «Я никогда не спал до этого на шелку». Слабость одолела его, и он забылся сном без видений. Когда Блэкторн проснулся, в керамических мисочках снова была еда, а рядом лежала одежда, сложенная аккуратной стопкой. Ее постирали, погладили и заштопали мелкими аккуратными стежками. Но ножа и ключей не было. «Мне бы лучше найти нож и поскорее», — подумал он, — «или пистолет». Его глаза обратились к распятию. Несмотря на страх, в нем росло возбуждение. Всю свою жизнь он слышал от капитанов и матросов, что португальцы обратили азиатских язычников в католичество и держат их в рабстве, о невероятных сокровищах потаенных владений Португалии на Востоке, где золото так же дешево, как чугун в слитках, а изумрудов, рубинов, алмазов и сапфиров не меньше, чем гальки на берегу. «Если рассказы о католичестве верны, — сказал он себе, — может быть, верно и остальное, о сокровищах, да. Но чем скорее я возвращу себе оружие и вернусь на Эразм к пушкам, тем лучше». Он жадно проглотил еду, оделся и стоял, качаясь, чувствуя себя не в своей тарелке, как всегда, на берегу. Его башмаков не было. Он пошел к двери, слегка пошатываясь, и вытянул руку, чтобы устоять, но легкие рейки не могли выдержать его веса и расщепились, бумага порвалась, он выпрямился. Женщина, которую он задел, смотрела на него из коридора. «Извините», — пробормотал Блэкторн, странно смущенный своей неловкостью. Порядок в комнате был нарушен. «Где мои башмаки?» Женщина опять посмотрела на него непонимающе. Тогда, не теряя терпения, он на языке жестов спросил у нее о том же. Она заторопилась по коридору, встала на колени, сдвинула другую панель из рейк и поманила его. Рядом послышались голоса и звук бегущей воды. Он прошел в проем и оказался в другой комнате, также почти пустой. Она выходила на веранду с лестницей, которая вела в маленький сад, окруженный высокой стеной. Сбоку от этого главного входа стояли две старухи, три ребенка в ярко-красных одеждах и старик, очевидно, садовник, с граблями в руках. Они все сразу с серьезным видом поклонились ему и держали головы опущенными. К своему удивлению, Блэкторн увидел, что старик голый, если не считать короткой узкой набедренной повязки, прикрывающей его чресло. «Доброе утро!» — сказал он им, не придумав ничего лучше. Они так и застыли в поклоне. В замешательстве он посмотрел на них, потом снова неуклюже поклонился. Они все выпрямились и улыбнулись ему. Старик поклонился еще раз и вернулся к своей работе в саду. Дети поглазели на него, потом со смехом убежали. Старухи исчезли в глубине дома, но он чувствовал на себе их взгляды. Внизу, у лестницы, он увидел свои башмаки. Прежде чем он поднял их, женщина средних лет опустилась на колени и к его замешательству помогла ему обуться. «Спасибо», — он подумал минуту, потом указал на себя. «Блэкторн», — проговорил он со значением, потом указал на нее. «А ваше имя?» Она взирала на него в растерянности. «Блэкторн», — повторил он раздельно, указывая на себя. Потом указал на нее. «Как ваше имя?» Она нахмурилась, потом сообразила, указала на себя и объявила. «Онна! Онна! Онна!» — повторил он столь же гордый собой, как и она. «Онна!» — она радостно кивнула. «Онна!» Сад не был похож ни на что, виденное им раньше. Ручей с маленьким водопадом и мостиком, ухоженные гравийные дорожки, камни, цветы, кусты. И так чисто, — подумал он, — так все искусно сделано. — Невероятно, — вздохнул он. — Не Флятнер? — проговорила она с готовностью. — Ничего, — произнес он. Затем, не зная, что еще можно сделать, махнул рукой. «Ступайте себе». Она вежливо поклонилась и послушно ушла. Блэкторн сел на солнышке, прислонившись к столбу. Чувствуя себя очень слабым, он наблюдал за тем, как старик полит уже прополотый сад. «Хотел бы я знать, где остальные. Жив ли еще адмирал? Сколько дней я спал? Я могу вспомнить только, как просыпался, ел и спал, и опять ел, не насыщаясь, будто во сне». Дети прибежали обратно, гоняясь друг за другом, и ему стало неловко за наготу садовника. Когда тот наклонялся, На виду оказывался весь срам, но, к удивлению Блэкторна, дети, казалось, ничего не замечали. Он видел черепичные и соломенные крыши других строений за садовой оградой и далеко в стороне высокие горы. Резкий ветер, расчищая небо, гнал облака. Летали за взятком пчелы, день был удивительно приятный, весенний. Его тело требовало еще сна, но он выпрямился и зашагал к калитке. Садовник улыбнулся с поклоном, побежал открывать калитку, снова поклонился и закрыл ее за ним. Деревня изгибалась серпом вокруг гавани, смотрящей на восток. Около 200 домов гнездилось у подножия горы, склон которой сбегал, понижаясь к берегу. Выше террасами располагались поля и проходили грунтовые дороги, ведущие на север и на юг. Ниже лежала набережная, вымощенная булыжником, и каменный наклонный спуск для судов уходил с берега в воду. Хорошая безопасная гавань и каменная пристань. Мужчины и женщины, чистящие рыбу и плетущие сети, удивительной формы лодку строили в северной части. Далеко в море, на западе и юге, виднелось несколько островов. Где-то там, за горизонтом, остались рифы. В гавани было много других лодок необычной формы. Большинство из них рыбацкие, некоторые с одним большим парусом, некоторые с одним кормовым веслом. Гребец стоял и отталкивался им, а не греб, сидя, как сделал бы Блэкторн. Несколько лодок выходило в море, другие направлялись в деревянный док. Эразм стоял в 50 ярдах от берега, аккуратно пришвартованный тремя носовыми канатами. «Кто это сделал?» — спросил он себя. Вдоль борта судна покачивались лодки, и он мог видеть, что на борту находятся туземцы, но никого из его команды там не было. Куда все подевались? Блэктор наглядел деревню и осознал, что за ним наблюдает много народу. Увидев, что замечены чужаком, все сразу закланялись, и он, все еще чувствуя неудобство, поклонился в ответ. Вокруг тут же закипела оживленная деятельность. Люди сновали взад и вперед, останавливались, торговались, кланялись друг другу, видимо, забыв о незнакомце. Они походили на разноцветных бабочек. Однако, держа путь к берегу, он чувствовал, что из каждого окна, из каждых дверей за ним следят любопытные глаза. «Почему они кажутся такими странными?» — спросил он себя. «Из-за одежды? Или поведения? Не только». «Из-за того, что у них нет оружия?» — осознал он удивленно. «Ни мечей, ни ружей? Почему?» Открытые лавки, заполненные странными товарами и тюками, вытянулись вдоль маленькой улицы. Чистые деревянные полы были подняты над землей на сваях. Продавцы и покупатели стояли на коленях или сидели на корточках. Он увидел, что почти все обуты в деревянные сабо или плетеные из тростника сандалии. На некоторых были все те же белые носки, которые раздваивались между большим пальцем и остальными, образуя просвет для ремешков сандалий. Но они снимали сабо и сандалии снаружи у дома в грязи, а разувшись, вытирали ноги и надевали чистые комнатные сандалии. «Это очень правильно, если удуматься», — заключил он про себя почти с благоговением. Потом в глаза ему бросился приближающийся мужчина с танзурой, и страх захватил его, болезненно распространяясь от яичек к желудку. Священник, португалец или испанец, хотя свободное верхнее одеяние было оранжевым, четкие распятия на поясе не оставляли сомнений, как и холодно-враждебное выражение лица. Одежда была запятнана дорожной грязью, выпачкались в ней и европейского фасона башмаки. Священник оглянулся на гавань, на Эразм И Блэкторн понял, тот догадался, что судно голландское или английское, новейшей постройки, легкое, быстроходное, торгово-военное, обустроенное и усовершенствованное по образцу английских каперов, которые производили опустошение на испанских торговых путях. Священника сопровождало 10 туземцев, черноволосых и черноглазых. Один был одет как падре, за исключением плетеных сандалий. Другие носили разноцветные одежды, или свободные штаны, или просто набедренные повязки. Но никто не имел оружия. Блэкторн хотел бежать, но не нашел в себе силы, спрятаться было негде. Рост, размеры и цвет глаз делали его чужаком, белой вороной в этом мире. Он прислонился спиной к стене. «Кто вы?» — спросил по-португальски священник, смуглый, упитанный мужчина лет 25 с длинной бородой. — А вы кто? — вперил в него суровый взгляд Блэкторн. — А, нидерландские каперы. Вы еретики, голландцы. Вы пираты. Боже, спаси ваши души. Мы не пираты. Мы купцы и живем в мире со всеми, если не считать наших врагов. Я капитан этого корабля. А вы кто?
— Я отец Себастью. «Как вы попали сюда? Как?»
«Нас выкинуло на берег штормом. Что это за страна? Япония?»
«Да, Япония». «Ниппон», — сказал священник нетерпеливо.
Он повернулся к одному из мужчин, старшему из всех, небольшому и сутулому, с сильными руками и мозолистыми ладонями, чья голова тряслась, а волосы, заплетенные в тонкую косичку, были седыми, как и брови. Священник, запинаясь, заговорил с ним по-японски, указывая на Блэкторна. Туземцы чему-то удивлялись, и один, словно защищаясь, перекрестился.
«Голландцы, еретики, бунтовщики, пираты. Как ваше имя?»
«Это португальское поселение?»
Глаза священника, налитые кровью, смотрели жестко.
«Староста деревни говорит, что сообщил властям о вас. Ваши прегрешения известны. Где ваша команда?»
«Мы сбились с курса. Нам всего и нужно, чтобы получить пищу, воду и время для починки нашего корабля. Потом мы уплывем. Мы можем заплатить за все».
«Где остальные члены вашей команды?»
«Я не знаю». «На борту? Я думаю, они на борту».
Священник снова поговорил со старостой, который отвечал и показывал на другой конец деревни, что-то подробно объясняя. Священник повернулся к Блэкторну.
«Они очень строги с преступниками, капитан.
Даймё придет с самураями. Помилуй вас Бог».
«Кто такой Даймё?»
«Феодальный властитель. Он владеет всей этой провинцией. Как вы оказались здесь?
А самураи?
Воины? Солдаты? Представители военного сословия?» Священник говорил с нарастающим раздражением. «Откуда вы и кто?»
«Никак не признаю вашего говора», — сказал Блэкторн, стараясь вывести его из равновесия. «Вы испанец?»
«Я португалец», — вспыхнул священник, охваченный гневом. «Я сказал вам, я отец Себастью из Португалии».
«Где вы так хорошо выучились португальскому языку, а?» «Но Португалия и Испания теперь одна страна», — поддел Блэкторн. «У вас один король».
«Мы разные страны, мы разные народы. Так было всегда. У нас свой собственный флаг. Свои заморские владения. Да, свои. Король Филипп согласился на это, когда прибрал к рукам мою страну». Отец Себастью усилием воли сдержал гнев. Его пальцы дрожали. «Он взял мою страну силой оружия 20 лет назад. Его солдаты — это дьявольское отродье, испанский тиран герцог Альба. Они разгромили нашего истинного короля. Дьявол. Сейчас царствует сын Филиппа. Но он на самом деле не наш король. Скоро мы опять будем иметь своего собственного короля». Потом он добавил с горечью: «Вы знаете, что это правда. То, что этот дьявол Альба сотворил с вашей страной, он проделал и с моей.
Это ложь. Альба был чумой для Нидерландов, но никогда не завоевывал их. Они все еще свободны, всегда останутся свободными. А в Португалии он разгромил одну маленькую армию, и вся страна сдалась ему. Не хватило смелости. Вы могли бы разбить Испанию, если бы хотели, но никогда не сделаете этого. Нет чести,
нет совести. Только и можете что сжигать невинных во имя Бога.
«Мой Бог испепелит вас в адском пламени!» — вспыхнул священник. «Сатана проник к вам на борт и будет уничтожен! Еретики будут уничтожены! Вы будете прокляты перед Богом!»
К своему удивлению, Блэкторн почувствовал невольный ужас. «Священники, не ухо Божье и не уста его! Мы свободны от вашего вонючего ярма и собираемся остаться свободными. Всего 40 лет назад Англией правила кровавая Мария Тюдор, супруга будущего короля Испании Филиппа II Жестокого. Эта глубоко религиозная дочь Генриха VIII вернула католических священников и инквизиторов, ввела пытки еретиков, восстановила власть папы над Англией, поставила крест на всех завоеваниях своего отца, всех исторических изменениях во славу римской церкви против воли большинства. Все 5 лет ее правления королевство раздирали на части ненависть, страх и кровавая вражда. Но она умерла, и на трон взошла 24-летняя Елизавета. При мысли о ней Блэкторна переполняли удивление и глубокая сыновняя любовь. 40 лет она воевала со всем миром, перехитрила и одолела пап, Священную Римскую империю, Францию и Испанию, объединившихся друг с другом. Отлученная от церкви, проклинаемая за границей, она привела Англию в гавань, безопасную, надежную, обособленную. «Мы свободны», — бросил Блэкторн священнику, — «вы побеждены. Мы теперь имеем свои школы, собственные книги, собственную Библию, собственную церковь. Вы те же самые испанцы, падаль. У вас те же самые монахи, молящиеся идолу». Священник поднял распятие, выставив его между собой и Блэкторном, как щит. «О, Боже! Защити нас от дьявола! Я не испанец, говорю вам, я португалец и не монах! Я брат общества Иисуса!» «О, один из этих, иезуит, да! Мой Бог спасет вашу душу!» Отец Себастью выпалил что-то по-японски, и один из спутников приблизился к Блэкторну. Тот прислонился спиной к стене и сильно ударил японца ногой, но остальные накинулись скопом, и капитан согнулся под ударами. «На Никото, да?» Драка сразу прекратилась. В 10 шагах от них стоял молодой человек в широких, словно юбка, штанах, вроде шаровар, сандалиях на деревянной подошве и легком халате с широкими рукавами. За пояс его были заткнуты 2 клинка, один типа кинжала, другой — двуручный меч, длинный и слегка изогнутый. Правая рука словно ненароком оказалась на рукоятке. «Они-ка туда!» — спросил он хрипло, и когда никто не ответил, сразу повторил: «На никогда, да!» Японцы упали на колени, их головы склонились в грязь. Только один священник остался стоять. Он поклонился и начал объяснять, запинаясь, но молодой японец презрительно оборвал его и показал на старосту. «Мура! Мура!» — староста, не поднимая головы, быстро залопотал. Несколько раз он ткнул пальцем в Блэкторна, один раз в корабль и 2 раза в священника. Теперь на улице прекратилось всякое движение. Все, кто был на виду, стояли на коленях и низко кланялись. Староста кончил говорить. Вооруженный человек надменно допрашивал его еще некоторое время, и он отвечал четко и быстро. Потом воин что-то сказал старосте и с явным презрением указал на священника, потом на Блэкторна, и седоволосый, видимо, пояснил его слова священнику. Тот покраснел. Воин, который был на голову ниже и много моложе Блэкторна, обратил к нему красивое в редких оспинках лицо. «Ану сейтай доко каракитану да? Доко накунинамону да?» Священник нервно перевел. «Косигиами-сан спрашивает, откуда вы прибыли и какой национальности?» «А у мисс Андамио?» — спросил Блэкторн, с опаской косясь на меч.
«Нет. Он самурай, который отвечает за деревню. Его фамилия Косиги, Оми — его имя. Здесь они всегда сначала называют фамилию. Сан означает «благородный», и вы добавляете его ко всем именам из вежливости. Вам лучше научиться вежливости и быстрее приобрести хорошие манеры. Здесь не терпят плохих манер». Его голос стал строже. «Поторопитесь с ответом».
«Я из Амстердама. Англичанин». Было заметно, что отец Себастью поражен. Он сказал самураю «англичанин» из Англии и начал объяснять, но Оми нетерпеливо оборвал его и разразился потоком слов.
«Оми-сан спрашивает, не вы ли старший? Староста говорит, что живы только несколько еретиков из вашей команды, и большинство из них больны. Среди вас есть адмирал?»
«Я старший», — ответил Блэкторн, хотя, по правде говоря, теперь на берегу должен был командовать адмирал. «Я командую», — добавил он, зная, что адмирал Спилберген не способен командовать ни на берегу, ни на борту, даже будучи здоровым и сытым. Самурай разразился новым потоком слов.
«Оми-сан говорит, раз вы старший, вам разрешено свободно ходить по деревне, где хотите, пока не приедет господин. Его господин, даймё, решит вашу судьбу. До тех пор вам разрешается жить на положении гостя в доме старосты. Приходите уходить когда угодно, но вы не должны оставлять деревню. Ваша команда ограничена в передвижениях. Им нельзя покидать дом, вы поняли?»
«Да». «А где моя команда?» Отец Себастью показал на скопление домов около пристани, явно расстроенный решением Оми и его нетерпением.
«Там! Радуйся свободе, пират! Тебе дьявольски повезло с Вакаримаска!» Оми обратился непосредственно к Блэкторну. «Он говорит, вы поняли?»
«Как будет «да» по-японски?»
Отец Себастью сказал самураю. «Вакаримас!»
Оми презрительно махнул им рукой, чтобы уходили. Все отвесили ему низкий поклон, за исключением одного мужчины, который стоял, не кланяясь, в нерешительности. С неуловимой скоростью боевой меч очертил сверкающую дугу, и голова мужчины свалилась с плеч, обдав землю фонтаном крови. Тело несколько раз изогнулось в конвульсиях и застыло без движения. Непроизвольно священник отступил на шаг. Ни у кого на лице не дрогнул ни единый мускул. Головы остались склоненными. Блэкторн остолбенел. Оми небрежно поставил ногу на труп.
«Икимас!»
— сказал он, махнув рукой, чтобы они ушли. Люди перед ним опять поклонились до земли, а затем ушли. Улица стала пустеть, и лавки тоже. Отец Себастью глянул вниз на тело, медленно перекрестил его, произнес «Во имя Отца, Сына и Святого Духа» и оглянулся на самурая, но теперь без страха.
«Икимас!»
— блестящее острие меча опустилось на тело. Спустя долгое мгновение священник повернулся и ушел с достоинством. Оми пристально смотрел на него, потом оглянулся на Блэкторна. Тот попятился, отойдя на безопасное расстояние, быстро завернул за угол и исчез. Оми неудержимо расхохотался. Улица теперь была пуста. Отсмеявшись, он обеими руками схватился за меч и начал методично рубить тело на мелкие куски. Блэкторн сидел в челноке. Лодочник кормовым веслом весело правил к разму. Никто не чинил чужеземцу препятствий, и теперь он наблюдал за людьми на главной палубе. Их было много, все самураи. Некоторые в защитных нагрудниках, но большинство только в кимоно, как они называли свою одежду, и у каждого по два клинка. Все носили одинаковую прическу, у лба и на темени волосы выбриты, а дальше смазаны маслом и собраны в узел на макушке. Только самураям разрешалась такая прическа, более того, предписывалась. Только самураи могли носить два клинка, длинный двуручный боевой меч и короткий, похожий на кинжал, и это тоже было для них обязательно. Самураи стояли вдоль борта, наблюдая за ним. Охваченный беспокойством, он поднялся по сходням и прошел на палубу. Один самурай, более изысканно одетый, подошел к нему и поклонился. Блэкторн, получивший наглядный урок хороших манер, поклонился каждому, и все на палубе встретили его дружелюбно. Он еще не изжил ужас от неожиданного убийства на улице, и улыбки не успокоили его. Двинувшись к трапу, ведущему на другую палубу, он внезапно остановился. Поперек двери была приклеена широкая лента красного шелка, и сбоку от нее маленький знак со странными закорючками. Он поколебался, проверил другую дверь, но и та была опечатана красной лентой, и такой же знак был прибит гвоздями к перегородке. Он подошел, чтобы снять шелковую ленту. «Хатека!» Чтобы замечание было понятней, самурай-часовой покачал головой. Он больше не улыбался. «Но это мой корабль. Я хочу...» Блэкторн, глядя на мечи, старался скрыть свое беспокойство. «Я должен спуститься ниже», — подумал он. «Я должен перепрятать руттеры. Свой, секретный. Иисус Христос. Если их найдут и отдадут священникам или японцам, мы погибли. Любой суд в мире за пределами Англии и Нидерландов вынесет нам суровый приговор, как пиратам при таких доказательствах. В моем руттере записаны даты, места и количество награбленного, число убитых на наших трех вылазках в Южной и Северной Америках, число разоренных церквей. Там написано, как мы жгли города и торговые корабли. А португальский руттер — это наш смертный приговор, ведь он, конечно, краденый. По крайней мере, он куплен у португальца-предателя, и по их законам любой иностранец, ставший хозяином любого такого журнала, позволяющего проходить Магелланов пролив, должен быть сразу же осужден на смерть. И если руттер найден на борту вражеского корабля, корабль подлежит сожжению, а вся команда на борту — немедленной казни. «Нанною да», — сказал один самурай. «Вы говорите по-португальски?» — спросил Блэкторн на этом языке. Самурай пожал плечами. «Вакаримасен!» Другой выступил вперед и тихо заговорил с начальником, который кивнул в знак согласия. «Португальцы, друзья!» — произнес самурай по-португальски с сильным акцентом. Он распахнул ворот кимоно и показал маленькое деревянное распятие, висящее у него на шее. «Христианин!» — он указал на себя и улыбнулся. «Христианин!» — он указал на Блэкторна. «Христианинка!» Блэкторн поколебался, потом кивнул. «Христианин!» «Португалец?» «Англичанин». Японец поговорил со своим начальником, затем они оба пожали плечами и опять оглянулись на него. «Португалец!» Блэкторн покачал головой, сожалея, что вынужден не соглашаться с ними хоть в чем-нибудь. «Мои друзья!» «Где они?» Самурай показал на восточный край деревни. «Друзья там!» «Это мой корабль!» «Я хочу спуститься вниз!» Блэкторн, подкрепляя речь жестами, повторил это несколько раз, и они, наконец, поняли. «А, сюда, скинзиру!» Они говорили с оживлением, указывая на печать и улыбаясь. Было совершенно ясно, что ему не разрешат спуститься вниз. «Кинзиру» должно означать запрещение, с досадой подумал Блэкторн. «Ну и бог с ним!» Он повернул ручку двери и приоткрыл ее. «Кинзиру!» Его рывком развернули, и он оказался лицом к лицу с самураями. Их мечи были наполовину вынуты из ножен. Не двигаясь, японцы ждали, что он решит. Другие на палубе бесстрастно наблюдали за ними. Блэкторн знал, что у него нет другого выбора, как повернуть обратно. Поэтому он пожал плечами и ушел проверить оснастку как можно тщательней. Превратившиеся в лохмотья паруса были спущены и привязаны, как и положено, но узлы отличались от всех виденных им раньше, поэтому он предположил, что о сохранности судна позаботились японцы. Он стал спускаться по сходням, но остановился, почувствовав, как на спине выступил холодный пот. Самураи недоброжелательно рассматривали его, и он подумал: «Боже мой, как мог я так сглупить?» Правда, после его вежливого поклона враждебность сразу же исчезла. Все поклонились ему в ответ и опять заулыбались. Но он еще чувствовал, как пот тонкими струйками стекает по спине. Ненавидел все, что связано с японцами, и хотел вместе со всей командой снова оказаться на борту при оружии, готовыми выйти в море.
— Ей-богу, я думаю, что вы не правы, капитан, — сказал Винг. Его беззубая ухмылка была широка и непристойна. — Если примириться с помоями, которые они называют пищей, то это самое лучшее место из всех, где я был. Из всех. Я имел двух женщин за 3 дня, и они похожи на крольчих. Готовы делать все, если покажешь как.
— Это правда. Но ты ничего не сможешь, если не будет мяса или бренди. Во всяком случае, тебя надолго не хватит. Мне уже надоело, и меня хватает только на 1 раз, — брюзжал Мацюкер. Его узкое лицо подергивалось. Эти желтые мерзавцы не поняли, что нам нужны мясо, пиво и хлеб, и бренди или вино.
Это самое плохое. Боже мой, королевство загрок.
Баккус Ван Нек был полон уныния. Он подошел к Блэкторну и, встав рядом, всматривался в него. Очень близорукий, он потерял свои последние очки во время шторма, но даже и с ними Баккус всегда подходил как можно ближе. Он был старостой среди купцов, богачом, и представлял голландскую Остинскую компанию, которая дала денег на плавание.
«Мы на берегу и в безопасности, и я, тем не менее, не имею выпивки. Скверно?» «Ужасно! Вы достали что-нибудь?»
«Нет». Блэкторну не нравилось, когда кто-нибудь стоял близко к нему, но Баккус был друг и почти слепой, поэтому он не отодвинулся. «Только горячий травяной настой».
«Они просто не понимают, что такое грог. Нечего выпить, кроме горячего травяного настоя. Боже, помоги нам. Я думаю, во всей стране нет спиртного».
Его брови приподнялись.
«Сделайте мне огромное одолжение, капитан. Добудьте выпивки, а?»
Блэкторн нашел товарищей по несчастью в доме, который им отвели на восточном конце деревни. Стражники-самураи позволили ему пройти, но его люди подтвердили, что не могут выходить за садовую калитку. В доме было много комнат, как и в том, где жил Блэкторн. Но он был больше и обслуживался множеством слуг различного возраста, как мужчин, так и женщин. В живых осталось 11 его людей. Мертвых забрали японцы. Большие порции свежих овощей начали излечивать цингу, и все моряки, за исключением 2, быстро поправлялись. Эти 2 страдали желудочными кровотечениями, их внутренности воспалились. Винг делал им кровопускание, но это не помогло. Он ожидал, что к ночи несчастные умрут. Адмирал был в другой комнате, все еще очень больной. Сонг Кок, коренастый маленький человек, говорил со смехом.
«Здесь все хорошо. Йохан прав, за исключением пищи и отсутствия грога. И с туземцами легко ладить, если ты не носишь башмаки в доме. Эти желтые негодяи приходят в бешенство, если ты не снимаешь обувь».
«Послушайте, — сказал Блэкторн, — здесь священник и иезуит.
Боже мой! Веселье как не бывало, когда он рассказал о священнике и отсечении головы. Почему он отрубил голову этому человеку, капитан?
Я не знаю».
«Мы лучше вернемся на корабль. Если паписты схватят нас на берегу...»
Теперь всех охватил страх. Соломон, немой матрос, следил за Блэкторном. Его губы двигались, в углах рта появились пузырьки пены.
«Нет, Соломон, это не ошибка»,
— Блэкторн ответил на безмолвный вопрос. «Священник сказал, что он иезуит».
«Боже, иезуит или доминиканец, или еще какой адский отродье! Какая к дьяволу разница, когда мы среди этих говноедов!» — буркнул Винг. «Нам бы лучше вернуться на корабль. Капитан, вы попросите об этом самурая, а?»
«Мы в руках Бога», — изрек Ян Ропер.
Это был один из купцов-авантюристов, участников экспедиции, которые попутно занимались морским разбоем и контрабандной торговлей, внося в казну значительную часть добычи. Узкоглазый молодой человек с высоким лбом и тонким носом. Он защитит нас от молящихся сатане. Винк оглянулся на Блэкторна.
А что с португальскими моряками? Вы не видели их здесь?
Нет. В деревне и духу их нет.
«Появится целая толпа, как только узнают про нас», — объявил Мацюкер, и
Юнга Крок застонал.
«Да, если есть один священник, то скоро нагрянут и другие», — Гинцель облизал сухие губы. «И тогда следом явятся их богом проклятые конкистадоры, и уже никогда не уйдут».
«Это правильно», — признал Винг с неохотой.
«Они вроде вшей».
«Боже мой, пописты!» — пробормотал кто-то. «И конкистадоры!»
«Но мы в Японии, капитан!» — спросил Ван Нек. «Он сказал вам это?»
«Да». Ван Нек подошел ближе и понизил голос. «Если здесь священники и кое-кто из туземцев католики, может быть, верно и другое. Про богатство, золото, серебро и драгоценные камни наступила тишина. «Вы видели что-нибудь, капитан?» «Какое-нибудь золото, драгоценные камни на туземцах или золото?» «Нет, ничего», — Блэктон мгновение подумал. «Я не помню, чтобы видел что-нибудь. Ни ожерелья, ни бус, ни браслетов. Послушайте, я должен еще кое-что вам сказать. Я был на борту Эразма, но корабль опечатан. Он сообщил, что случилось, и общее беспокойство усилилось».
«Боже, если мы не можем вернуться на корабль, а на берегу священники и паписты, мы должны найти способ выбраться отсюда!» — голос Мацюкера задрожал. «Капитан, что мы собираемся делать? Они сожгут нас! Конкистадоры эти, негодяи, заколют нас своими шпагами!»
«Мы в руках Бога», — сказал Ян Ропер уверенно. «Он защитит нас от Антихриста. Это в его власти. Бояться нечего». То, как Оми-сан разговаривал со священником, уверен, самурай ненавидит иезуита. Это хорошо, а? Хотелось бы знать, почему священник не носит сутаны, почему на нем оранжевая одежда. Никогда не видел такого раньше.
«Да, это интересно», — признал Ван Нек.
Блэкторн поглядел на него. «Может быть, их влияние здесь невелико? Это очень бы нам помогло».
«Что нам делать, капитан?» — спросил Гинцель.
«Быть терпеливыми и ждать до тех пор, пока не приедет их господин, помещик этот, даймё. Он позволит нам убраться. Почему нет? Мы не причинили им вреда. У нас товары для торговли. Мы не пираты, нам нечего бояться».
«Очень верно. И не забывайте, капитан сказал, что туземцы не все паписты», — проговорил Ван Нек, больше чтобы успокоить себя, чем других.
«Да, это хорошо, что самурай ненавидит священника, и что вооружены только самураи. Это не так плохо, а? Просто будем следить за самураями и постараемся заполучить обратно свое оружие. Это мысль. Мы будем на борту до того, как вы узнаете об этом».
«Ну а что, если даймя попист?» — поинтересовался Ян Ропер. Никто ему не ответил. Потом Гинцель начал.
«Капитан, этот человек с мечом, он и правда изрубил другого туземца на куски после того, как отсек ему голову?»
«Да».
«Боже мой, они варвары! Сумасшедшие!»
Гинцель был высокий юноша с миловидным лицом, короткими руками и очень кривыми ногами. Цинга лишила его всех зубов.
«После того, как он отрубил голову, другие сразу ушли, ничего не сказав?»
«Да».
«Боже мой, невооруженного человека убили таким образом? Зачем он сделал это? Почему он убил его?»
«Я не знаю, Гинцель, но ты никогда не видел такого проворства. Меч был в ножнах, мгновение, и голова покатилась.
Боже, спаси нас!»
«Боже мой!» — пробормотал Ван Нек. «Если мы не сможем попасть на корабль...» «Черт побери тот шторм, я чувствую себя таким беспомощным без очков».
«Сколько самураев на борту, капитан?» — осведомился Гинцель.
«На борту 22, но еще есть самураи на берегу. Гнев Божий покарает язычников и грешников, и они будут гореть в аду веки вечные.
«Хотел бы я быть уверен в этом, Ян Роппер», — пробормотал Блэкторн едва слышно, так как чувствовал, что страх перед Божьим возмездием проник в комнату. Он устал и хотел спать. «Вы можете быть уверены, капитан, да, как я уверен. Я молюсь, чтобы ваши глаза узрели его правду, чтобы вы поняли, что мы здесь только по вашей вине, потому что он оставил нас». «Что?» — спросил Блэкторн с опаской. «Почему вы убедили адмирала плыть в Японию? Нам этого не приказывали. Мы должны были отправиться в Новый Свет, проводить военные действия в тылу врага, потом вернуться домой. Но на севере нас сторожили испанские корабли, и деваться было некуда. У тебя что, память отшибла вместе с мозгами? Нам только и оставалось, что плыть на запад. Это было единственное спасение». «Я ни разу не видел вражеских кораблей, капитан». «Никто из нас не видел». «Кончай, Ян!» — прервал Ван Нек устало. «Капитан сделал все, что мог. Конечно, там были испанцы». «Верно! И мы были в тысячи лик от друзей во вражеских водах, ей-богу!» — подхватил Винг. «Это правда! И сообща приняли решение, все сказали «да». Сонг вставил. «Меня никто не спрашивал». «О, боже мой! Успокойся, Йохан!» Ван Нек попытался снять напряжение. «Мы первыми достигли Японии. Вы помните все эти рассказы, а? Мы разбогатеем, если не будем глупить. У нас товары для торговли. И здесь есть золото. Должно быть. Где еще мы сможем продать наш груз? Не в Новом Свете, где за нами охотились и могут ограбить. Испанцы знали, что мы вышли с Санта-Марии. Мы должны были покинуть Чили и не могли вернуться через пролив. Конечно, они затаились, поджидая нас. Конечно! Нет. У нас имелся единственный шанс. И это была хорошая мысль. Наш груз можно обменять на специи, золото и серебро, а? Подумайте о доходах. Тысячекратная прибыль — это обычное дело. Мы на островах пряностей». «Вы знаете о богатствах Японии и Катая. Вы немало слышали о них. Мы все слышали. А то с чего бы еще вы записались на это судно? Мы разбогатеем, вот увидите. Мы все мертвецы, как и остальные. Мы в стране сатаны», — Винк рявкнул сердито. «Заткнись, Роппер! Капитан прав. Не его вина, что остальные умерли. Люди всегда погибают в таких путешествиях». Глаза Яна Роппера были в крапинку, зрачки сузились. Да, Бог успокоит их души. Мой брат был одним из них. Блэкторн глядел в эти фанатичные глаза, ненавидя Яна Роппера. В глубине души он спрашивал себя, действительно ли плыл на запад, спасаясь от вражеских кораблей. Или потому что первым из английских капитанов прошел пролив? Первым оказался готов и способен двинуться на запад, чтобы совершить кругосветное путешествие. Ян Роппер прошипел: «Разве другие умерли не из-за ваших амбиций? Бог накажет вас! А теперь придержи язык!» Блэкторн произнес это мягко, но решительно. Ян Роппер оглянулся. Его продолговатое лицо с острыми чертами застыло, и он больше не проронил ни слова. «Вот так». Блэкторн устало сел на пол и прислонился к стене. «Что нам делать, капитан?» «Ждать и готовиться. Их даймё скоро приедет. Тогда мы получим все для ремонта корабля». Винк выглянул в сад. Самурай сидел без движения на корточках около ворот.
«Посмотрите на этого негодяя. Сидит часами, не двигаясь, ничего не говорит. Даже в носу не ковыряет».
«Но он ни о чем не беспокоится, Йохан». «Совсем ни о чем», — сказал Ван Нек.
«Да, но все, что мы делаем, это спим, развлекаемся с девками и хлебаем помои. Капитан, он всего один».
«А нас 10?» — спокойно заметил Гинсель.
«Я думал об этом, но мы еще не готовы. Пройдет неделя, прежде чем избавимся от цинги», — ответил Блэкторн встревоженно. — «Потом их слишком много на борту корабля. Мне не хотелось бы браться за это без копий или ружей». — «Вас охраняют ночью?»
— «Да.
Они меняют стражу 3 или 4 раза». — «Кто-нибудь видел спящим часового?» — спросил Ван Нек.
Все покачали головами.
«Мы можем попасть на борт ночью», — сказал Ян Ропер. «С Божьей помощью одолеем варваров и захватим корабль».
«Вынь затычки из ушей! Капитан только что тебе сказал, ты не слышал?» — с отвращением бросил ему Винг. «Правильно», — поддержал Питерсон, канонир. «Прекрати подкалывать старину Винка!»
Глаза Яна Ропера сузились еще больше. «Спасай свою душу, Йохан Винг. И ты, Ханс Питерсон, день страшного суда приближается». Он ушел и сел на веранде. Ван Нек нарушил молчание. «Все будет хорошо, вот увидите».
«Ропер прав. Эта жадность привела нас сюда», —
вступил в разговор Юнга Крок. Его голос дрожал.
«Это божье наказание!
Прекрати!»
Юнга вздрогнул. «Да, капитан, извините, но...» Максимилиан Крок был самым молодым из них. Ему только исполнилось 16, и он записался в плавание, потому что его отец был капитаном одного из судов. Они собирались скопить состояние. Но отец Крока принял страшную смерть на глазах сына, когда они грабили испанский город Санта-Магдалена в Аргентине. Добычу взяли большую, но Крок видел, какое творилось насилие, и пытался, ненавидя себя, наслаждаться кровавым запахом убийства. Позже он наблюдал смерть многих своих товарищей и 4 из 5 кораблей, и теперь чувствовал себя стариком. — «Сколько времени мы на берегу, Бакус?» — спросил Блэкторн. — «Третий день». Ван Нек опять придвинулся вплотную, присев на корточки. «Я не очень хорошо помню, как мы прибыли. Но когда я проснулся, туземцы были на борту, очень вежливые и добрые. Дали нам пищи и горячей воды, убрали мертвых и бросили якорь.
Я многого не помню, но, думаю, они отбуксировали нас в безопасное место для стоянки.
Вы были в горячке, когда вас перенесли на берег. Мы хотели, чтобы вы остались с нами, но они не позволили. Один из них знал несколько слов по-португальски». «Видимо, он у них главный, у него седые волосы. Он понимает слово «капитан». Совершенно очевидно, что он хотел отделить от нас нашего капитана, но сказал, чтобы мы не беспокоились. За вами будут хорошо присматривать. За нами тоже. Потом он проводил нас сюда, вернее, велел перенести, и запретил покидать дом, пока не приедет его капитан. Мы не хотели отпускать вас с ним, но ничего не могли поделать». «Вы не попросите у старосты вина или бренди, капитан?» Ван Нек облизал губы, как будто хотел пить, потом добавил. «Теперь я думаю вот о чем. Он упомянул также Даймё. Что произойдет, когда Даймё появится? У кого-нибудь есть нож или пистолет?»
«Нет».
Ван Нек сказал это с отсутствующим видом, вылавливая в шее из головы. «Они забрали все наше платье, чтобы вычистить его, и не вернули оружие. Я тогда как-то не задумывался об этом. Вместе с пистолетами они взяли мои ключи. Я держал их все на кольце, от кладовой и денежных сундуков. На борту все заперто, об этом не стоит беспокоиться. Мне не хотелось бы остаться без моих ключей. Это нервирует меня». «Черт побери, я мог бы прямо сейчас выпить бренди. Даже бутылку Эля...»
«Святой Боже! Самири изрубили его на куски, да?» — изрек Сонг, не обращаясь ни к кому конкретно.
«Ради Бога, заткнись! Не Самири, а самурай! Ты умеешь вывести человека из себя!» — обозлился Гинцель. «Я надеюсь, этот негодяй-священник не появится здесь», — промолвил Винг.
«Мы в безопасности, во власти нашего доброго бога». Ван Нек все еще пытался придать уверенность собственному голосу. «Когда Даймё появится, нас выпустят. Мы получим назад корабль, оружие. Вот увидите, мы продадим все наши товары и вернемся в Голландию богатыми и невредимыми. Мы станем первыми голландцами, которые обошли вокруг земного шара. Католики попадут в ад. Такой их ждет конец».
«Если бы», — вздохнул Винг, — «от попистов у меня идут мурашки по коже, мочи нет. Еще эти конкистадоры. Думаете, их здесь много появится, капитан?»
«Не знаю. Думаю, да. Хотел бы я иметь здесь всю нашу эскадру».
«Бедняги», — напечалился Винг, — «мы-то, по крайней мере, живы»,
— Мацюкер предположил.
«Может быть, они вернулись домой? Может, повернули обратно в Магеллановом проливе, когда мы потерялись во время шторма?
«Надеюсь, ты прав», — откликнулся Блэкторн. «Но, думаю, корабли и экипажи погибли». Гинсель вздрогнул.
«По крайней мере, мы живы.
Здесь, среди папистов и этих варваров с их ужасными нравами, я не дам за наши жизни пизду старой проститутки. Будь проклят день, когда я покинул Голландию», — пробормотал Питерсон. «Черт бы побрал этот грок! Если бы во время вербовки я не был пьянее уличной шлюхи, лежал бы сейчас со своей старушкой в Амстердаме. Будь проклят ты сам, Питерсон, но не проклинай выпивку, это эликсир жизни. Мы по уши в дерьме, и оно поднимается все выше».
Винг закатил глаза.
«На, очень быстро.
Я никогда не думал, что мы доберемся до богатых земель», — сообщил Мацюкер. Он был похож на хорька, несмотря на отсутствие зубов.
«Никогда! Меньше всего до Японии! Вшивые паписты! Мы никогда не выберемся отсюда живыми! Эх, если бы у нас было оружие! Что за гнилая земля! Я ничего не имею в виду, капитан!» — отыграл он быстро под взглядом Блэкторна. «Просто не везет, и все!»
Слуги принесли еду. Все те же овощи, вареные, сырые, с небольшим количеством уксуса, рыбный суп и пшеничную или ячневую кашу. Моряки отказались от маленьких кусочков сырой рыбы и попросили мяса и спиртного, но их не поняли. Позже, перед заходом солнца, Блэкторн ушел. Он устал от страхов, ненависти и ругани. Сказал, что вернется с рассветом. Лавки на тесных улицах были полны. Он нашел свой проулок, ворота знакомого дома. Пятна крови на земле затерли, останки исчезли. «Как будто мне все это приснилось», — подумал он. Садовая калитка открылась, прежде чем он успел прикоснуться к ней. Старый садовник, все еще в набедренной повязке, хотя дул ветер и было холодно, поклонился с улыбкой. «Канабанва?» «Хеллоу», — сказал Блэкторн бездумно. Он поднялся по ступеням, но остановился, вспомнив о башмаках. Снял их, прошел босиком на веранду, шагнул в коридор, но не смог найти свою комнату. «Онна!» — позвал он. Появилась старуха.
«Хай!
Где Онна?»
Старая женщина нахмурилась и показала на себя.
«Онна!» «О, ради бога!» — вспылил Блэкторн. «Где моя комната? Где Онна?»
Он отодвинул другую решетчатую дверь. На полу вокруг низкого столика сидели за ужином четыре японца. Он узнал одного из них, седовласого деревенского старосту, который был со священником. Все четверо поклонились.
«О, извините!» — буркнул он, закрыл дверь и снова позвал. «Онна!»
Старуха подумала с минуту, потом поманила его к себе. Он прошел за ней в другой коридор. Она открыла дверь. Он по распятию узнал свою комнату. Стеганые одеяла уже были аккуратно разложены.
«Спасибо», — поблагодарил он, успокоившись. «Теперь сходи за Онной».
Старая женщина ушла. Он сел на одеяло. Голова и тело болели. Очень хотелось сесть на обычный стул. Блэкторн раздумывал, где их держат. Как попасть на борт судна? Как достать оружие? Должен быть какой-то выход. Снова послышались шаги, и теперь появились три японки. Старуха, молодая круглолицая девушка и женщина средних лет. Старая женщина указала на молодую, которая казалась несколько испуганной.
«Онна!»
«Нет!» — раздраженный Блэкторн встал и показал пальцем на женщину средних лет.
«Вот Онна, боже мой! Ты не знаешь своего имени? Онна! Я проголодался! Могу ли я поесть?»
Он потер живот, дав понять, что голоден. Японки поглядели друг на друга. Потом женщина средних лет пожала плечами, сказала что-то, рассмешившее всех, подошла к постели и начала раздеваться. Две другие сидели на корточках, широко открыв глаза и чего-то ожидая. Блэкторн пришел в смятение.
«Что ты собираешься делать?»
«Икимачо!» —
сказала она, снимая пояс и распахивая кимоно. Ее груди были плоскими и сухими, а живот огромным. Стало совершенно ясно, что она собиралась лечь с ним в постель. Он покачал головой и велел ей одеться. Все три японки начали тараторить и жестикулировать. Отвергнутая очень рассердилась. Она скинула длинную нижнюю юбку и голая попыталась залезть в постель. Тут в коридоре появился хозяин, и болтовня тотчас прекратилась. Женщины стали кланяться. «Анзя!» — спросил хозяин. Старая женщина объяснила, в чем дело. «Вы хотите ту женщину?» — спросил он недоверчиво по-португальски с таким сильным акцентом, что слова его едва можно было понять.
«Нет, нет, конечно нет. Я только хотел, чтобы она дала мне что-нибудь поесть».
Блэкторн нетерпеливо указал на нее.
«Онна!
Онна означает женщина!»
Японец указал на всех трех. «Онна! Онна! Онна!
Вы хотите онну?»
Блэкторн устало покачал головой. «Нет, нет. Спасибо. Я ошибся. Извините. А как ее зовут?»
«Да?
Как ее имя?»
«А, ее имя Хаку».
«Хаку?»
«Да, Хаку».
«Извини, Хаку-сан. Я думал, Онна — твое имя».
Староста объяснил недоразумение Хаку, и она была не очень обрадована. Но он сказал что-то еще. Все поглядели на Блэкторна и захихикали, прикрывая рот ладонью, а потом ушли. Хаку вышла голая, перекинув кимоно через руку с огромным чувством достоинства.
«Спасибо», — промямлил Блэкторн, взбешенный собственной глупостью.
«Это мой дом. Мое имя Мура.
Мура-сан. Мое
Блэкторн».
«Извините. Мое имя Блэкторн».